è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Свои вопросы я адресую сегодня Михаилу Климареву, директору Общества защиты интернета. Привет.
Да, здравствуйте. Давно не виделись.
Да, уральское рукопожатие. Мы с тобой еще по Екатеринбургу знакомы. Сперва про Viber давай поговорим. В пятницу 13 декабря этого 2024 года было совершено то, что привычно делать по пятницам в России людьми, которые хотят типа управлять повесткой новостной. Был заблокирован Viber, мессенджер довольно популярный, третий по популярности в России после WhatsApp и Telegram. В середине ноября руководитель департамента по работе с клиентами Медиаскопа Ирина Суанова на национальном рекламном форуме говорила, что в течение месяца Вайбером пользуются 26% населения России, каждый четвертый в среднем в день 14%, каждый десятый чуть больше. Тем не менее, в Украине, кстати говоря, Вайбер популярнее. Наверное, это связано еще с тем, что можно с Вайбера, например, из Европы дозвонить на стационарный телефон, и это недорого. В России еще этот мессенджер носит репутацию программы для людей постарше, а также для тех, кто приехал по работе из Центральной Азии и тоже домой звонит. Тем не менее, популярный сервис и у специфических групп, каких-то отдельных, ну и в общем и целом. Михаил, что думаешь, нарушал законодательство, как Роскомнадзор формулирует Viber? Рассадник — это мошенничество и распространение недостоверной информации о вооруженных силах Российской Федерации. Что там еще можно этому мессенджеру вменить было?
Конечно, нарушал, потому что там законы такие, что там их не нарушить просто невозможно. Если у вас есть просто воздух как среда передачи информации, то, наверное, если бы они могли, они бы заблокировали и воздух. Ну, потому что звуковые волны, как мы знаем, они передаются посредством воздуха. Поэтому, конечно, нарушал. Какие могут быть разговоры? Вопрос только, почему они так долго это все терпели, с одной стороны. С другой стороны, не думают совершенно о каких-то последствиях. Заблокировать же гораздо проще, чем сесть и подумать, что произойдет. На самом деле, действительно, пострадали это в первую очередь вот эти вот люди незащищенных, скажем так, категорий. Старшее поколение, мигранты, еще кто-то там. Главное преимущество вообще Вайбера было как раз в том, что можно было звонить на телефоны, на обычные, там, за абсолютно небольшие деньги, там, буквально там, в порядке 200-300 рублей в месяц можно было звонить в любую точку мира. И это прям была вот киллер-фича Вайбера. Именно поэтому у старшего поколения к нему особая любовь была, потому что там довольно просто. Он очень походит на обычный телефон, набираете номер и звоните. Почему заблокировали? Как обычно это бывает вся история в России, возможно, это какая-то оказия произошла в том смысле, что кто-то где-то кому-то что-то пожаловался, кто-то где-то что-то узнал, и вот, что называется, все заверте. Действительно, с помощью Вайбера можно было звонить в том числе и для мошеннических звонков. Я думаю, что звонили и по поводу пропагандистских каких-нибудь целей с помощью Вайбера. Вот, и это все наложилось один к одному, и вот мессенджер заблокировали. Это не первый мессенджер, который заблокирован в России. Я еще напомню, был заблокирован еще мессенджер «Сигнал», в котором тоже была возможность голосовой связи, но не как там через телефон обычный, как в мессенджере, да, вы могли позвонить, он довольно неплохо работает в этом отношении. В мессенджере «Сигнал» там зашито сразу средство обхода блокировок, он где-то работает, где-то не работает. Но в любом случае, и в том, и в другом случае, я настоятельно рекомендую использовать все-таки VPN для этих целей, потому что вы тогда обходите все блокировки и спокойно пользуетесь любым сервисом, который вам необходим. И настоятельно не рекомендую использовать обычную голосовую связь, потому что, опять же, напомню, в России действует так называемый пакет «Яровой», по которому все звонки через мобильные стационарные телефоны не просто прослушиваются, они записываются и хранятся в течение какого-то длительного времени, от полугода до трех лет. Давно это все уже работает, давно это все устроено. Все смс, все разговоры по мобильному и по стационарному телефону записываются и в любой момент могут быть изъяты какими-то следственными органами, к ним будет доступ, это все будет прослушано и использовано против вас.
Ты сказал про «Сигнал», его летом заблокировали, ну да, с переменным успехом, тоже такой нишевый мессенджер для самых нервных, самых настороженных, а еще осенью Роскомнадзор заблокировал «Дискорд», тоже с возможностью звонков мессенджер, скорее для самых маленьких, ну или для тех, кто играет в компьютерные игры. Такая там есть спецификация, во всяком случае, такая аудитория была тоже несколько отдельная, и там формулировки были те же самые у Роскомнадзора «За нарушение российского законодательства». теперь, проводя между двумя этими точками, сейчас мы имеем третью прямую, надо чертить ее к WhatsApp, запретят и WhatsApp, и Telegram, им приготовиться, или, как тебе кажется, еще успеем на это Рождество обменяться открытками гифочными?
Ну, я думаю, на Рождество успеем, а до Рождества-то осталось там меньше недели. То, что их заблокируют, честно говоря, я не знаю, потому что нельзя же все заблокировать, что-то же должно и остаться. Они же и сами чем-то должны пользоваться. Вот эти все российские заменители, всякие там там-тамы и прочие ВКонтакты, они как-то не очень популярностью большой пользуются, как-то не очень расходятся, ну, потому что все знают, что там точно все прослушивается, точно все записывается, и это население, что называется, напрягает. Я не знаю, честно, да, не буду врать, не буду там придумывать чего-то. Я не знаю, когда они заблокируют, заблокируют ли вообще. Надо понимать просто, что российская власть сейчас и вот эта вот вся структура Роскомнадзора, они существуют в какой-то своей логике абсолютно неподконтрольной, неподзаконной. Они делают все произвольно, нет там никаких судебных решений, каких-то разбирательств и так далее. Они оказионально, ну не знаю, произойдет какой-то очередной теракт, что-то там случится, в это будет замешан какой-нибудь очередной мессенджер, WhatsApp или еще что-то такое. Они его просто заблокируют, не думая ни о чем абсолютно, не рассуждая и не рефлексируя на эту тему.
Ну, сколько было рассуждений про YouTube, что такая большая аудитория, ну, не могут же просто так. И про Instagram то же самое, да? Хотя и то, и другое взяли, заблокировали YouTube в этом году, Instagram и пораньше. К слову, тоже про WhatsApp. Я вижу небольшие косвенные признаки того, что могут. И даже, я бы сказал, хотят. Возможно, я просто раздуваю, но, тем не менее, еще с 23-го года школы, в том числе пресловутые чаты с родителями и родительские чаты, переводят в сферу. Это не то чтобы какая-то новая отдельная разработка отечественная, это кастомизированный, настроенный специально мессенджер ВКонтакте, а школы — это самый массовый групповой опыт использования мессенджеров того же WhatsApp, его в первую очередь. Этот опыт наиболее подвержен административному влиянию. Домовые чаты ты так не построишь, не принудишь никого переводить в какую-то сферу или как бы это там ни называлось. А со школой можно попробовать, потому что учитель — человек, ну, если не подневольный, то воздействуемый. Не думаешь, что все-таки в ту сторону смотрит не Роскомнадзор, но политическое руководство России?
Да уверен, что смотрят. Конечно же, они пытаются что-то сделать. Кроме школ, есть еще административные всякие чаты, ну, то есть там чиновники кто-то там обмениваются, и у них есть там какой-то госменеджер свой. Они там что-то там пытаются, видимо, писать. Но тоже, опять же, поскольку они знают точно, что это все прослушивается, записывается и так далее, они там стараются общаться меньше. Ну, то есть, когда ты пишешь то, что думаешь, да, и то, что тебе там нужно сделать, это одно, а когда ты пишешь коллеге по работе или там, не знаю, школьный чат, ты начинаешь все равно задумываться о том, что ты пишешь, и в итоге просто у тебя барьер возникает, и ты перестаешь туда писать. Я не думаю, что вот эти вещи станут заменой, да, что там и госмессенджер, и какой-то там вот этот ВКонтакте очередной для школьников, а я не думаю, что это станет какой-то полноценной заменой, вот именно по этой причине, потому что люди просто боятся там его использовать.
Ну хорошо, да, я, видишь, все тебя подталкиваю к пугающему заголовку, чтобы можно было потом слушателей напугать и сделать обложку на YouTube, в том числе. Мессенджер WhatsApp и мессенджер Telegram следующие. Не хочешь ты в это ввязываться, не хочешь предсказывать, тебе кажется, что логика это непостижима и бесполезно пробовать угадать, в каком направлении все это движется и есть ли осмысленное направление у этого процесса.
Нет, ну я еще раз повторюсь, мы уже просто по кругу начинаем, по-моему, слов ходить. Да, у них есть желание там заблокировать вообще все, но у них это же слишком широкое понятие, кто такие они. Да? Есть Роскомнадзор, есть там, я не знаю, условно какое-нибудь Минобразование, есть Министерство обороны, или как оно там сейчас называется, Министерство нападения, есть МВД, еще куча всяких разных министерств, которые между собой там связаны-то мало, они не административно не связаны, ну, представьте, где Министерство обороны, где Министерство образования. Это же даже не параллельная реальность, это ортогональные какие-то существующие структуры. Поэтому они между собой не общаются, у них у всех разные движения, разные толкания и так далее. И не потому, что она непостижима, да, вот эта вещь, что там типа заблокируют, не заблокируют. Но была бы воля Роскомнадзора, они бы давно все заблокировали, отчитались, и все это у них все прекрасно было, с одной стороны. С другой стороны, они тоже понимают, что ну, типа, если они все заблокируют, а у них работа потом не останется, то они тоже там как-то вот эта вот административная какая-то логика у них существует. Их же там больше 20 тысяч человек уже работает в этом Роскомнадзоре. Ну, то есть это огромная армия какая-то чиновников сидят, которые там друг дружку бумажки передают. И поэтому эти все решения, они не детерминированы. Ну, то есть там нет какого-то условия. Сегодня победила одна вещь, там какая-то оказия случилась. Завтра победила другая вещь, тоже оказия какая-то случилась. Опять же, политические какие-то движения вот эти, которые там внутри страны существуют. Ну, вот с тем же WhatsApp. WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta они признали экстремистской, нежелательной, террористической. И вот эти все эпитеты, которые они там собрали, вот этот флеш-рояль, их запретили. Заблокировали Facebook, заблокировали Instagram, но почему-то WhatsApp, который тоже принадлежит Meta, они используют ее вполне себе даже в государственных органах. То есть они используют продукт, который производит террористическая, опять же, по их терминологии, корпорация, которая, ну, наверное же, все прослушивает, раз они террористы, наверное, они прослушивают все эти разговоры между собой этих чиновников. А там же еще номер телефона светится, это однозначная какая-то идентификация абонента может произойти. Вот это все. И они при этом им пользуются и не заблокируют его. Почему? Ну, потому что, видимо, сами пользуются, потому что, видимо, действительно какой-то там разрыв от этих связей, разрыв коммуникации, наверное, повредит экономике и подействует как-то на политические составляющие, которые там внутри России действуют. Вот так вот и живут. Да, и сколько это будет продолжаться, вот это вот положение шизофрении, да, когда не война, а СВО, когда не взрыв, да, а хлопок, когда обломки сбитой ракеты упали и уничтожили всю нефтебазу. Вот это все, это будет довольно долго продолжаться.
Если смотреть на опыт Вайбера, технически, получается, они научились это делать, и они демонстрируют свои умения, или еще, на твой взгляд, пока учатся, причем с умеренными успехами? В смысле, Вайбер вроде бы хорошо получилось, судя по графикам ошибок в России, судя по отзывам людей, которые в России им пользуются, а сигналом не очень получилось. Ну, понятно, ты тоже это проговорил, что он специально сделан антивандальным, но, тем не менее, про технические возможности Роскомнадзора понял ты что-то новое?
Ну, частенько говорят о том, что Россия стремится в сторону Китая. Вот якобы в Китае все заблокировано, а в России вот мы еще как бы не дошли. На самом деле давно уже вот эта техническая изощренность блокировок в России переплюнула китайскую. Там не так все работает, там другая архитектура, другой подход и так далее. Если в Китае блокируют только тот трафик, который проходит через границу, у них для этого существуют там специальные дата-центры, которые вот это занимаются связанностью ChinaNet и всего остального интернета, то в Рунете фильтрация происходит буквально на каждом операторе связи, то есть фильтрация трафика и внутри России тоже происходит. И да, мы это видели, вот недавно совершенно было еще так называемое учение, когда республики Кавказа были фактически отключены от интернета, вот эта попытка обособления интернета от Рунета, или наоборот, кому как нравится. И они сами признают, что у них это получается довольно удачно, с одной стороны. С другой стороны, я надеюсь, что есть люди в правительстве, которые не настолько поражены вот этой мозговой болезнью, которые понимают, что отключение России от интернета, вот блокировка всех этих мессенджеров, она влечет безусловные потери для, собственно, самой экономики. С точки зрения вот мигрантов, с точки зрения, да даже не мигрантов, с точки зрения как раз тех самых пресловутых стран НАТО, так это даже выгодно, если Россия будет обособляться, будет блокировать, чем больше будет блокировать Россия разных всяких сервисов, особенно те, которые влияют на экономику, влияют на связь между людьми, тем лучше. Ну, то есть тот человек, условно, который там издаст приказ о блокировке того же WhatsApp, ему надо немедленно давать там какой-нибудь орден Героя Украины, не знаю, что там, какие там ордена раздают. Потому что, ну, а какая еще ракета причинит больше вред? Надо похлопать только ему, поздравить, что они нанесли вред российской экономике, российским жителям, и как бы, ну, прекрасно. Это удары не по врагу какому-то, это уже удары по собственному населению, по собственной экономике.
Давай обсудим 2024 год. Уже настала пора подведения итогов. Можно впасть в этот грех. Ты чуть раньше сказал, что не нужно искать тут процесса, нет никакого детерминирования, но человек так устроен, смотрит на какой-нибудь узор и старается представить, что он осмысленный. В узорах ковра всегда видится какая-нибудь морда тигра, да? Вот морда тигра на ковре 2024 года. Про мессенджеры мы поговорили. Что было еще еще важного, глядя на календарь, вспоминая его VPN, я бы сказал, с весны запрет на популяризацию VPN-сервисов и блокировка таковых, сколько там уже заблокировали, от 100 до 200, потом замедление YouTube, де-факто тоже блокировка, где-то может еще работать, где-то нет, и это последняя большая западная соцсеть, большое медиа, Instagram, Facebook, Twitter уже заблокированы, и во всяком случае, если захотеть, наверное, можно доступ к ним еще существенно подрезать. Что еще? Введена по осени норма о регистрации блогеров с 10 тысячами и больше подписчиков в Роскомнадзоре. Даже среди лоялистов желающих мало оказалось зарегистрироваться. Там есть пока финансовые стимулы, но это, на мой взгляд, довольно тревожная штука. Предлагаю вот эти основные события, если тебе кажется, что это основные, что ничего не надо вычеркнуть, ничего не надо добавить, обсудить. Хочется тебе что-то внести в этот список?
Ну, что значит хочется внести в этот список? Конечно, не хочется, да, потому что я, хотя и уехал довольно давно, у меня же остались родственники, друзья в России, и все это как бы на них же отражается. То есть я-то как раз эмоционально привязан к России все еще, несмотря ни на что. Смотри, у меня есть там целая теория относительно того, как эти все процессы происходят, и они завязаны как раз вот на эти процессы, которые в начале технологические какие-то процессы. Ну, условно, если у вас нет системы блокировок, такой вот централизованной, то вы там не сможете заблокировать сервисы, которые сопротивляются блокировке. Ну, как это, вы помните, это все было вот эта война с Телеграмом, которого блокировали, да, не выблокировали. Скороговорку научился говорить такое. Когда вы эту систему начинаете строить, вы начинаете ее совершенствовать постоянно. Ну, собственно, что мы и видим. Но этого мало, и нам же еще нужна будет административная какая-то вещь, да, то есть не можете же просто так взять и заблокировать какие-то сервисы, вам надо какое-то обоснование к этому подвести. Вот над этим обоснованием тоже они постоянно трудятся, все в делах, все в заботах, и придумывают постоянно вот эти новые какие-то функции, которые тоже, опять же, логически, наверное, можно предсказывать. С другой стороны, там все равно какое-то вот это творчество такое, оно идет, и оно раз бывает очень неожиданное. Ну, как с теми же самыми блогерами, вроде казалось бы, уже один раз они уже обожглись на это, но вот они придумали второй заход по регистрации блогеров, и ведь в какой-то части это сработало. И третья часть, это, конечно, политическая, да, то есть как движется политическая составляющая, то есть когда у вас там есть что-то, и там какие-то внутренние движения существуют, те или иные стороны, вот эти пресловутые башни Кремля, когда они начинают двигаться. Там, конечно, не башни, там скорее кварталы, больше их, наверное, надо называть. И они между собой как-то вот там пытаются договориться. Ну и в этой логике, смотрите, если крупными мазками, то есть вы должны вначале построить техническую систему. Вот ее построили, вот эти самые ТСПУ. Дальше вы подделываете какие-то законы, дальше у вас политические какие-то решения подходят к этому ко всему. Ну и в этой логике, смотрите, мы заблокировали вначале там все интернет-сайты, СМИ, которые нам не нравятся. Дальше мы заблокировали большие соцсети, которые там отказались с нами сотрудничать совсем. И те, которые мы там посчитали, что их действия будет вреднее для нас, чем их блокировка. Получается, вот Twitter, Instagram, Facebook заблокировали, да, в самом начале войны. Потом люди начали выходить в VPN, мы начали блокировать VPN, начали пытаться блокировать VPN. Их вначале блокировали по точкам доступа. Понимаем, что это сейчас плохо работает, потому что они там начали разбегаться, и все эти точки доступа там очень трудно найти. Начали блокировать по протоколу. Летом прошлого года начались протоколы блокировать. Следующий этап, там протоколы усложняются, мы усложняем нашу систему, ну то есть это вот взаимодействие и так далее. Следующий шаг вот после всего этого, это введение белых списков. Ну технически опять же. Белые списки, в отличие от черных списков, которые сейчас работают, это когда запрещено вообще все, кроме того, что разрешено. Сейчас действует обратная ситуация. Ну то есть вот все разрешено, по сути дела, и мы запрещаем какой-то отдельный сервис. Белый список — это когда вообще ничего нельзя, и мы там выбираем административным способом, опять же, выбираем те ресурсы, которые нам разрешены. Вот это вот административным способом, оно вот сейчас слабое звено, потому что там их слишком много. Плюсом ко всему, некоторые понимают, что это, опять же, отразится на экономике страны, и они на самом деле пытаются, вот эти все учения, они же недаром проводят, они пытаются понять, а что произойдет, если мы эти самые белые списки введем, что и произошло в республиках Кавказа. Несмотря на то, что они там пытались сделать это выходные, старались там сделать это как-то мягко, там ввели какие-то довольно обширные вот эти белые списки, но там, тем не менее, подваливалась куча сервисов, начиная от банкоматов каких-то, да, банальных, ну, просто не рассчитали, забыли что-то там внести. Ну, условно, это можно поправить. Заканчивая тем, что, ну, там людям просто невозможно стало работать, заблокировались какие-то сервисы, о которых там никто не мог подумать, там типа какой-нибудь Figma, например. Ну, не знаю, опять же, тоже условно я сейчас это все фантазирую, но тем не менее. Вот после того, как будут белые списки, это примерно то, что сейчас происходит в Туркменистане. Там сейчас примерно такие блокировки. Ну и последний совершенно шаг, такой технический, это обособление, техническое обособление. Лучший способ блокировки иностранных ресурсов – это воздушный зазор между кабелем, который ведет за границу. То есть перерезать буквально все кабели – это, в принципе, технически возможно. Другое дело, что, опять же, Россия – огромная страна, невозможно полностью изолировать Россию, сделать такой вот железный занавес 2.0, поскольку, во-первых, люди еще могут выехать и заехать за границу, они это все привезут на флешках условно, все равно все это видеть будут. Во-вторых, Россия – огромная страна, даже в Северной Корее удается эту информацию передавать. И там тоже мы придумаем какой-то способ, как это заносить, тем более, что 21 век на дворе, и космос у нас существует, и там что угодно еще такое, все это летает. И это становится на самом деле не так уж и технически целесообразно, наверное, отключаться. Ну, в общем, вот примерно такая картина вот следующий год, наверное, станет попыткой, я думаю, опять же, да, я предполагаю, я точно не знаю, какая там башня, что у них там, в какую сторону упадет. Я предполагаю, что будет попытка введения белых списков. Ну, то есть вот по логике, опять же, технической. Полного отключения интернета, я этого очень боюсь, поскольку у меня, получается, будет разрыв всех связей с теми, кто остался в России, всех знакомых и друзей. Поэтому я этого очень боюсь. Но вот полного разрыва все-таки, мне кажется, не будет, поскольку, ну, это будет просто какой-то убийственный удар по экономике.
Я понимаю, что ты с технической точки зрения на это смотришь. Меня больше напрягают вещи, связанные с применением административных и полицейских методов. То, что интернет, как в Северной Корее, можно сделать в России. Ну, наверное, можно, если очень захотеть, ломать не строить. Но это усилие может быть более масштабное, чем наведение страха. И все мы знаем, это уже словосочетание, всем абсолютно понятно, что такое дело за лайк или дело за репост. И зачем ломать интернет, когда можно ломать общество? Можно точечными репрессиями приучать к самоцензуре и самоконтролю. Мы еще не дошли в социальном смысле до белорусско-чеченских методов, когда тебя на улице останавливают и говорят: покажи-ка телефон. Чего? Телеграм? А в Телеграме на что подписан? В случае с Белоруссией там на Нехту, а в случае с Чечней на какой-нибудь канал 1 Адат. Ну, привет. Поедешь туда, где тебе объяснят, какими каналами нужно пользоваться, а какими не нужно пользоваться. Может быть, не вернешься, как в случае с Чеченской Республикой. Мы, в общем, наблюдаем эти методы уже просто по отношению к мигрантам, которым в том числе настоятельно предлагают заключить контракт с вооруженными силами, ну или каким-то другим образом кошмарят, да, в 2024 году была государственная антимигрантская кампания. Мы наблюдаем это по призывникам, на которых устраиваются облавы. Почему бы не устраивать такие облавы? Их нужно совсем чуть-чуть, а эффект они имеют довольно серьезный, все про это говорят и прикрывают рты и отписываются от того, на что не надо быть подписанным. Мне кажется, что это вот еще довольно рабочая схема, и в 2025 году я не хотел бы увидеть такое. Мне кажется, что это просто довольно вредно для общества. Все техническое, оно тем и хорошо, что на человека непосредственно не влияет. Это можно обходить, стараться играть в эти кошки-мышки. А вот полицейское насилие, ничего хорошего в этом нет. Мне поэтому, в частности, про 10-тысячников не нравится норма. Кстати, понял, что надо объяснить. Ты сказал, что со второй попытки, да, они это сделали. Когда-то в 2014 году был так называемый закон о блогерах, честно, не помню его официального названия. Там предложили уравнять всех, у кого аудитория на сайтах и в соцсетях больше 3000 человек, к СМИ, но никто не стал подчиняться, и все это заглохло. В 2017 году отменили. Что ты думаешь про административное полицейское давление? Беспокоит ли тебя это больше, чем наступление в техническом смысле изолированного, суверенного, государственного, подконтрольного, подцензурного и другие прилагательные интернета?
Конечно, безусловно, беспокоит. Более того, это же, по сути, это потихонечку начинает так наползать. Все эти там посадки и так далее, это же происходит. Отбирают телефоны, действительно, пытаются это сделать. Понимаешь, в той же Чечне и в той же Беларуси, тем не менее, и читает и Нехту, и Первый Адат, но делают это, что называется, не на показ. В той же Беларуси они разработали специальный партизанский телеграм, второй слой, что называется, у него есть. Он ничем не отличается от обычного телеграма, при этом какие-то движения тебе позволят там войти там, в новый слой. Такие технические методы существуют. Понятно, что их там могут использовать не все. Это надо объяснять, это тоже технология требует там внедрения, объяснения и так далее. С другой стороны, тот же VPN, посмотрите, как он быстро начал набирать обороты. С начала войны проникновение VPN в российском обществе 10-кратно увеличился. То есть это очень быстро на самом деле. Половина пользователей интернета, больше половины уже пользователей интернета в России знают и умеют использовать VPN.
Прости, что перебиваю, и вот эта вот весенняя норма о запрете пропаганды VPN, что у нас еще запрещено, какую еще аббревиатуру пропагандировать, это же тоже в том направлении нехорошая норма. Можно криминализовать использование VPN, и это, кстати, технически же отслеживается, да, на уровне провайдера.
Во-первых, нет. Ну, то есть, представьте себе, тебе нужно 100 миллионов человек как-то надо отследить. Ну, во-первых, это трудно, а во-вторых, а куда их всех сажать-то? Понятно, что государство будет действовать буквально террористическим методом. Собственно, что и происходит в Беларуси, и в той же, да, Чечне, и вообще везде. Это называется терроризм, то есть наведение ужаса. Да, они там показательно посадят несколько десятков человек, которых там, не знаю, нашли подписку на нехту. Или, окей, пусть они там посадят несколько десятков человек, которые использовали VPN. Но же не могут всех посадить. А сами как? А полицейские, думаешь, не хотят смотреть в Инстаграме чего-то там такое вот, да?
Квитанцию пришлют. Ваш провайдер зафиксировал, что у вас трафик характерный для VPN. Пожалуйста, оплатите штраф 10, 20, 100 тысяч рублей. Очень внушающая и, кстати, легкая технология. Можно массово использовать?
Ну, можно, наверное, да. Слушай, ну пока это не произошло, я не знаю, какая на это реакция будет, но технические методы обхода, вот технические именно, да, то есть не там ничего, а технические методы обхода я уже вижу, я уже понимаю, как это сделать так, чтобы очень трудно было вычислить и VPN, что непонятно, куда вы там что там используете, это в принципе понятно. Примерно такая же ситуация, кстати, в Китае. В Китае криминализовано использование VPN без разрешения, но есть разрешение, потому что, опять же, можно это все как бы заблокировать и заставить людей как бы бояться этому всему. Но там те же ракеты как-то надо же проектировать, и не только ракеты. Даже вот эти средства обхода блокировок для того, чтобы их проектировать, надо обходить блокировки, потому что вы иначе где вы найдете все эти технологии? Поэтому там будут делаться исключения. Там, где делаются исключения, там будут проколупывать дырочку. Это все проходили в Советском Союзе. Вот уж куда была мощная система железного занавеса, но даже и тогда слушали вот эти все вражеские так называемые голоса. Понятно, что там было очень мало людей, у которых были такие навыки, такое оборудование, которое там позволяло обходить вот эти все глушилки, там фильтровать звуки, вот это все. Но, тем не менее, пластинки потом расходились, слушали рок-н-роллы, и что там слушали тогда. Сева Новгородцев был самым популярным, по-моему, радиоведущим в Советском Союзе, все знали его имя. Ну, то есть даже тогда уже что-то придумывали, как-то обходили. Я уверен, что найдут и сейчас, но действительно очень много людей от этого пострадает. Они будут неизбирательно страдать, ну, потому что как бы террористы не выбирают конкретного человека, он попадается туда случайно. И вот это вот риски такие все, они будут постоянно. Но это уже следующий этап. Будет ли он, мы не знаем. Опять я не вижу будущего. Как это будет сделано, устроено технически, административно, уголовно и политически, тоже не очень понятно. Но понятно, что мало кому понравится, что за ним будут следить и будут появляться какие-то способы обхода этих запретов.
Спасибо тебе большое. Я надеюсь, подвели итоги года. Какие-то туманные перспективы 2025-го ты тоже наметил. Михаил Климарев, директор Общества защиты интернета.
Все, спасибо. Всем пока.
Надо ли напоминать про мобильное приложение «Медузы»? Ну, конечно, нужно. Оно не только красивое и удобное, оно еще умеет само обходить блокировки. Это важно для тех, кто живет в России и хочет продолжать получать независимые новости, независимую оценку новостной картины дня и против кого направлена цензурная политика Российской Федерации. Если у вас еще нет мобильного приложения «Медузы», пожалуйста, установите. Если уже есть, проверьте, обновлено ли оно. Недавно наш отдел разработки выпустил новую версию. Она еще краше, еще удобнее и еще еще лучше умеет обходить блокировки в Российской Федерации. Кроме того, традиционная благодарность всем, кто поддерживает «Медузу» финансово. Без вас мы бы не справились, уже давно закрылись бы, не на что было бы сделать и этот подкаст, и то самое приложение. Если вы находитесь в безопасности, если у вас есть материальная возможность, но вы еще не помогаете «Медузе», подумайте, может быть, под конец года и, может быть, даже по случаю Нового года вы хотели бы поддержать наше издание. Мы были бы очень благодарны любой сумме, но если вам нужна какая-то опора, ориентир от 15 евро и выше в месяц, ну или долларов, вот о такой сумме мы мечтаем. Так что, знаете, ни на что не намекаем, не напрашиваемся на подарки. Хотя нет, почему не напрашиваемся? Напрашиваемся, конечно. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.